отношения друг с другом. Я хочу начать это утро с иллюстрации. Кто здесь сегодня самый сильный человек? Оглянитесь вокруг. Мы можем пригласить на сцену двух или трех человек. Сейчас я попрошу вас сломать этот карандаш. Как вы думаете, он и она сможет это сделать? Ломает карандаш. Отлично. Теперь я добавлю еще несколько карандашей. Как вы думаете, он и она сможет это сделать? Он не сломается. Большое спасибо. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Наверняка вы догадаетесь. Сегодня мы поговорим о церкви. Библия говорит, что вы никогда не должны были жить христианской жизнью в одиночестве, как тот карандаш. Вы должны были жить в общине, в церкви. И чем больше вы связаны с церковью, тем сильнее вы будете, как связка карандашей. Последние несколько недель мы говорили о том, что Бог создал нас для отношений. Бог сказал в саду, что нам нехорошо быть одним. На прошлой неделе мы рассматривали отношения с Богом. И на этой неделе, в последней проповеди из этого цикла, я хочу, чтобы мы рассмотрели, что Библия говорит о взаимоотношениях друг с другом. Ваши отношения с церковью. Ваши отношения друг с другом. В Новом Завете есть более 50 повелений друг другу. Это заповеди, которые мы должны выполнять по отношению друг к другу, как верующие, любить друг друга, прощать друг друга, молиться друг за друга. Но дело в том, что эти повеления друг друга нельзя исполнить в одиночку. Вы не можете повиноваться им в одиночку. Чтобы повиноваться им, нужно быть частью церкви. Так как же нам обрести образ мышления друг друга? Как нам перейти от мысли о себе, как об отдельных людях, к мысли о себе, как о коллективе, как о теле Христовом? Именно на это я хочу обратить наше внимание сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, перейдите вместе со мной к третьему посланию Колоссянам. В третьем послании к Колоссянам у нас есть 5 стихов друг к другу. Если же вы воскресли со Христом, то ищите вышнего, где Христос, сидящий одесную Бога. В то устремляйте свои мысли к вышнему, а не к земному. 3. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, который есть жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Чтобы иметь образ мыслей друг друга, вы должны сначала искать небесные вещи. Вы должны искать Божьи вещи. Вы должны смотреть вверх. Ваши глаза должны быть устремлены на Христа, автора и завершителя нашей веры. Естественно, мы хотим смотреть вниз. Естественно, мы смотрим на то, что есть на земле. Естественно, мы смотрим на свои проблемы. Легко смотреть вниз и думать только о себе. Но Павел напоминает нам, что нужно смотреть вверх, думать о Господе. Он говорит, что наша прежняя жизнь умерла и исчезла, а теперь, когда мы познали Христа, мы ожили. Вы воскресли вместе со Христом. Как Иисус воскрес из мертвых через 3 дня после распятия, так и вы воскресли от духовной смерти. Вы родились свыше. Ветхое прошло. Вы новое творение. Вы освобождены. У вас новая перспектива. Вы призваны жить по-новому. Поэтому ищите того, что выше, где Христос, сидящий по правую руку от Бога. Павел говорит, смотрите вверх. В 3 стихе он говорит, что ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Вы умерли со Христом, вы воскресли со Христом, и вы принадлежите Христу. А 4 стих обещает нам, что когда Иисус вернется, у нас будет славное будущее с Ним. Так как же нам это сделать? Как выглядит установка наших мыслей на то, что выше, чтобы мы могли иметь образ мыслей друг друга? 5. Итак, умертвите все земное, половую распущенность, нечистоту, страсть, злые пожелания и любостяжание, которое есть идолослужение, 6. За сие наступает гнев Божий. Прежде чем Павел расскажет нам, как жить жизнью друг друга, он повет нам о грехах, которые мешают вам любить друг друга. Трудно заботиться друг о друге, когда вы боретесь с грехами плоти. Трудно думать о других людях, когда вы живете в темноте. В первых четырех стихах третьей главы Павел говорит, что нужно смотреть вверх и устремлять свои мысли к тому, что выше. В следующих стихах говорится о том, когда вы смотрите вниз и устремляете свой ум на земное. Первый список грехов включает в себя в основном сексуальные грехи. Под сексуальной безнравственностью в Библии понимается любая сексуальная активность вне отношений между мужем и женой. Несколько недель назад мы рассматривали отношения между мужем и женой во второй главе книги «Бытие». Мы рассмотрели Божий замысел о браке и интимных отношениях. Мы увидели, что шесть — это неплохо, а секс — это прекрасно. Секс был придуман и создан Богом, но Бог всегда предназначал его для радостного переживания в браке. Картина в пятом стихе противоречит Божьему замыслу о сексуальности. И Павел говорит: «Умертвите эти грехи». Это не свободный подход к греху, как сказали бы французы. Скорее, Павел дает нам сильное повеление истребить эти грехи. И здесь мы видим, что вы либо умерщвляете грех, либо позволяете ему жить. И если вы позволяете ему жить, он непременно вырастет и займет все больше места в вашей жизни. Сегодня вы можете найти сексуальную безнравственность повсюду. В некоторых случаях ее не нужно искать, потому что она сама вас найдет. Вопрос в том, боретесь ли вы с ними, или вы позволяете им войти в вашу жизнь. Занимаетесь ли вы внебрачной сексуальной жизнью? Вас посещают нечистые мысли. Вы регулярно смотрите порнографию. Флиртуете ли вы с чужими женами? Преследуете ли вы мужа другой жены? Не позволяйте этим грехам жить, расти и поселяться в вас. Вместо этого постарайтесь умертвить их силой Иисуса Христа. 7. В них и вы некогда ходили, когда жили в них, а теперь должны отложить все сие — гнев, ярость, злобу, клевету и непристойные слова из уст ваших. Демилгите друг другу, видя, что вы отложили ветхого себя с его обычаями, и облеклись в нового себя, который обновляется в познании по образу создавшего его. В пятом стихе перечислялись сексуальные грехи, а в стихах 8-9 — грехи социальные, скажем так. Это грехи, которые влияют на других людей, в том числе и на верующих. Гнев, ярость, злоба, клевета. Это нападки на других людей своими словами, это сплетни о других людях. Это неосторожная речь. В 9 стихе мы видим первый стих «друг другу» в 3 главе. Павел говорит: «Не лгите друг другу». Вы можете сказать что? Христиане никогда не лгут друг другу. Христиане всегда говорят правду. Хотелось бы, чтобы это было правдой. Но здесь мы видим, что верующие способны не только лгать, но и лгать друг другу. Иисус сказал, что от переполнения сердца говорят уста. Так что же выходит из ваших уст? Что находится в вашем сердце? Мы должны использовать свои слова, чтобы созидать, а не разрушать. Мы должны говорить истину в любви. Мы должны использовать наши слова, чтобы благословлять, а не проклинать. В 7 стихе Павел говорит, что эти грехи были характерны для их жизни до следования за Христом, но теперь их нужно отбросить. Гнев, ярость, злобу, клевету, непристойные слова, ложь. Пришло время предать их смерти. Эти вещи не делают чести Богу и не являются характеристиками нашей новой жизни во Христе. В 9-10 стихах Павел использует метафору «облечься» и «отложиться». Он говорит, что нужно отложить старое «я» до познания Христа и облечься в новое «я», в новую жизнь, которую дает нам Христос. Другими словами, трудно любить друг друга и молиться друг за друга, если вы все еще лжете друг другу. Вы должны отбросить старого себя, чтобы облечься в нового себя. Здесь изображена одежда, снятие старой одежды и надевание новой. Старые одежды представляют нашу жизнь до следования за Иисусом, а новые одежды — нашу новую жизнь в Нем. Глаголы стоят в прошедшем времени, что означает, что эти вещи уже произошли. Но Павел призывает нас привести наше поведение в соответствие с реальностью нашей жизни во Христе. Когда мне было 10 лет, я поехал в лагерь на одну неделю. Это была веселая неделя. Мы бегали по окрестностям. Мы занимались спортом, было много движения, а движение вызывает пот, а пот вызывает запах, обычно неприятный запах. В один из последних дней лагеря я принял душ и собрался одеваться. Но, заглянув в сумку, я понял, что у меня больше нет чистой одежды. Я не собрала достаточно одежды. И тут я смотрю на свою кучу грязной одежды за неделю. Это грязная, потная, вонючая одежда, которая пахнет так, как пахнет 10-летний мальчик. И мне приходится доставать эту мерзкую одежду и надевать ее. 34 года спустя я все еще помню, каково это было, как это было мерзко. Я только что принял душ, но, надев эту вонючую одежду, чувствовал себя просто отвратительно. И тогда я сказала себе: «Больше никогда». Теперь, когда я путешествую, я всегда беру с собой больше, чем достаточно чистой одежды. Павел говорит здесь, что в отношениях с Христом мы получили новую чистую одежду. Нам даны новые дела, в которых мы чтим Бога. Так зачем же нам возвращаться к старой, грязной, потной, вонючей одежде? Зачем нам возвращаться к старым практикам и грехам, которые не чтут Бога? Павел говорит: «Облекитесь в нового себя, который преобразуется обновлением ума вашего во Христе». 11-й здесь нет грека и иудея, обрезанного и необрезанного, варвара и скифа, раба и свободного, но Христос есть все и во всем. Церковь в Колоссах была разделена человеческими классификациями. Они были разделены по национальному признаку. Их разделяли традиции, их разделяли классы, статусы и титулы. Но Павел говорит, что это земное мышление. Это старое грязное поведение. Оглядываясь вокруг, я вижу людей из разных уголков мира. Я не думаю, что Павел говорит о том, что я должен стараться не видеть этого. Это было бы невозможно. Это было бы притворством. Я думаю, Павел хочет сказать, что наша национальность, наши традиции, наш социально-экономический статус, наши должности — это не самые важные вещи в нас. Самое важное — это наша идентичность во Христе, который есть все и который во всех нас. Если мы будем смотреть только вниз, то увидим наши земные различия, наши культурные различия, наш различный опыт традиций, наши предпочтения. Но если мы посмотрим вверх, если мы устремим свой ум к небесным вещам, то увидим, что все мы поклоняемся Иисусу Христу. Один Господь, одна вера, одно крещение. Так что это те вещи, которые нужно отложить, это вещи, которые нужно отбросить, это земные вещи, которые нужно предать смерти. Так, во что же нам следует облачиться? Какие новые, свежие одежды доступны нам? 12. Облеките же, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в сердца сострадательные, в благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение, как избранный народ Божий, его драгоценные сыновья и дочери, мы должны облечься в новую одежду. Павел говорит нам быть сострадательными, добрыми, смиренными, кроткими и терпеливыми. Эти качества являются признаками христианского характера. Мир может вознаградить людей, которые высокомерны и властны. Но церковь призвана быть полной людей, которые милостивы и смиренны, а не горды и высокомерны. Иисус сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Иисус сказал, что тот, кто возвышает себя, будет унижен, а тот, кто смиряет себя, будет возвышен. Понимание Евангелия помогает нам надеть эти вещи. Когда мы понимаем, что только по благодати мы спасены, через веру в Иисуса Христа, что это не то, что я сделал, чтобы похвалиться, что это Божья доброта, которая приводит нас к покаянию, тогда я должен повернуться и быть таким же сострадательным и терпеливым, как Бог по отношению ко мне. Подумайте о последних нескольких днях. Были ли вы добры кому-нибудь на этой неделе? Ставили ли вы чужие нужды выше своих собственных? Бог говорит: будьте добры, будьте сострадательны, будьте смиренны, будьте терпеливы. Христианская жизнь — это не только умерщвление греха. Она также заключается в том, чтобы облечься в эти вещи. Есть ли кто-то, кому вы могли бы быть добры на этой неделе? Есть ли кто-то, кому вам нужно проявить терпение? Если вы будете молиться и просить Бога, я верю, что Святой Той Дух даст вам возможность на этой неделе проявить эти качества. 13. Терпите друг друга, и если кто имеет жалобу на другого, прощайте друг друга. Как Господь простил вас, так и вы должны прощать. В 13 стихе много друг друга. Первое из них — терпеть друг друга. Идея заключается в том, чтобы терпеть друг друга. Конечно, мы не должны терпеть лжеучения, но здесь речь идет о том, что вы находитесь в христианской общине с людьми, с которыми вы обычно не дружите. Конечно, это здорово, когда у нас есть братья и сестры во Христе, которые во многом похожи на нас. Но вы призваны любить не только тех людей в церкви, которые похожи на вас или которые вам нравятся. Вы призваны любить людей в церкви, которые отличаются от вас. Быть частью церкви — это не значит найти свою клику, общаться только с ней и не подпускать других людей. Речь идет о том, чтобы стараться общаться со всеми, насколько это возможно. Павел идет дальше и говорит, что «если кто имеет на кого жалобу». В греческом языке существуют различные уровни выражения условного предложения или предложения «если». Здесь Павел использует третий класс условного предложения, что означает, что будущее весьма вероятно. Поэтому Павел говорит: «если кто-то имеет на вас жалобу, а вы должны знать, что это произойдет, вы должны простить его». Таким образом, Павел не говорит, что в церкви не будет конфликтов. Напротив, Павел говорит, что церковь будет реагировать на конфликты гораздо иначе, чем весь остальной мир, потому что они знают, что значит быть прощенным во Христе. Позвольте мне сказать так. Если у вас никогда не было конфликтов с братом или сестрой во Христе, я сомневаюсь, что вы уже испытали настоящую, подлинную христианскую общину. Или, если сказать еще сильнее, если вы никогда не конфликтовали с братом или сестрой во Христе, то, скорее всего, вы просто очень хорошо умеете быть милым. Быть милым — это неплохо, но плохо, если вы не являетесь подлинным. Павел говорит здесь, что в церкви будут конфликты. Но конфликт — это неплохо. Конфликт может быть хорошим, конфликт может быть здоровым. Все зависит от того, как вы с ним справляетесь. Если вы обращаетесь с ним незрело, то результат будет плохим. Но если вы справляетесь с ним ответственно и зрело, обычно отношения становятся крепче. Опять же, эти стихи подразумевают наличие отношений. Вам не нужно терпеть кого-то, если вы его не знаете. У вас никогда не будет претензий к другому человеку, если вы никогда не проводите с ним время. И вам никогда не придется прощать кого-то, если вы никогда с ним не разговариваете. Эти стихи подразумевают наличие отношений. А отношения всегда будут грязными, потому что в них участвуют люди. Но вы не сможете исполнить 13-й стих, если не состоите в отношениях с Божьей Церковью. Не существует идеальной церкви, конфликты будут, но Бог призвал вас стать частью решения. Бог призвал вас быть не только сострадательными и добрыми, но и любящими и прощающими, а это требует, чтобы вы были частью церкви, частью тела Христова. Вы должны быть в отношениях друг с другом. 14. И над всем этим возвысьте любовь, которая связывает все в совершенной гармонии. Так что же является самым важным предметом одежды? Что, по словам Павла, является самым важным в одежде? Любовь. Иисус сказал, что самая большая заповедь — любить Бога всем сердцем, душой, разумом и силой. Вторая величайшая заповедь — любить ближнего своего, как самого себя. Прежде всего, ставьте любовь, она объединяет все в идеальной гармонии. Одна из самых прекрасных вещей в мире — слушать хор. А в хоре, как правило, не все поют одну и ту же партию, разные голоса поют разные партии. Эти разные части гармонируют друг с другом. И когда эти разные голоса и части соединяются вместе, музыка, которую они создают, становится прекрасной. Это больше, чем музыка, которую может создать один человек. Это та же идея, что и с церковью. Вы должны были быть в хоре, а не петь соло. Вы не можете петь гармонию в одиночку. Как же нам сохранить единство и гармонию? Все начинается с любви. Именно любовь связывает нас вместе, как сообщество во Христе. Единство приходит через любовь друг к другу. Мы не будем делать это идеально. Мы все равно будем совершать ошибки. Но, как говорится в Библии, любовь покрывает множество грехов. Павел говорит, что приоритет над всеми этими добрыми заповедями — просто любить друг друга. 15. И да владычествует в сердцах ваших мир Христов, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте благодарны. Библия говорит, что через спасение в Иисусе Христе мы имеем мир с Богом. Мы не просто миротворцы, но и миротворцы, если хотите. У нас есть мир, превосходящий всякое понимание. Он приходит изнутри и выходит наружу. Мы живем в хаотичном и напряженном мире. Люди испытывают стресс, люди тревожатся и устают. Но даже если мы живем в этом мире, мы не должны действовать, как этот мир. Мир внутри нас должен излучаться из нас. Пусть мир Христа царит в вашем сердце, и будьте благодарны. Не тратьте все свое время на размышления о том, чего у вас нет. Благодарите Бога за многое, что Он вам дал. 16. Да вселяется в вас Слово Христово обильно, уча и наставляя друг друга во всякой премудрости, воспевая псалмы, гимны и духовные песни с благодарением в сердцах ваших к Богу. Сегодня утром мы читаем 16 стих. Прямо сейчас я проповедую вам Слово Божье. Но я делаю это не только потому, что так мы поступаем по воскресеньям. Я делаю это для того, чтобы Божье Слово обильно жило в вас. Слово «обитать» здесь означает «поселиться». Другими словами, если ваша жизнь похожа на дом, то это значит, что нужно позволить словам Христа и Библии поселиться во всех комнатах вашего дома. Это значит позволить Богу говорить через Его Слово во всех аспектах и частях вашей жизни. Не просто впустить Его в одну комнату, а впустить Его во весь дом. Но в этом стихе говорится о том, чтобы учить и наставлять друг друга во всякой мудрости. Это еще один стих. Да, сейчас у нас формальное время учения. Но это не значит, что все учение заканчивается на неделю, когда я говорю «Аминь». Нет, мы призваны учить и наставлять друг друга. А это значит, что Слово Божье должно звучать из уст друг друга в понедельник, во вторник, в пятницу. Да, Бог призвал некоторых быть формальными учителями, но если Божье Слово обильно живет в вас, то вам есть чем поделиться с Божьим народом. Я так часто встречаюсь с некоторыми из вас, и вы делитесь чем-то, чему Бог учит вас из своего слова. И знаете, что происходит? Я учусь у вас. Это не однобоко. Мы учимся и растем вместе. Наставление — это корректирующий аспект Божьего слова. Когда мы сбиваемся с пути, мы наставляем друг друга через Божье слово и помогаем друг другу вернуться на путь истинный. Мы также видим, что мы поем вместе. Почему мы поем на поклонении вместе по воскресеньям? Из-за 16 стиха. Сейчас у нас не так много информации о музыке в ранней церкви. Какие музыкальные инструменты они использовали, мы не знаем. Сколько песен они пели каждое воскресенье, мы не знаем. Какими были тексты песен, мы и сами не знаем. В этом отношении у нас много свободы. Мы знаем только то, что они пели вместе. Они восхваляли Господа своими голосами, они использовали свои голоса, чтобы воздать Богу благодарность. Качество вашего голоса не имеет значения для Бога. Важнее всего положение вашего сердца, когда вы поете. Последний стих. 17. Чтобы вы ни делали, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Павел говорит, что бы мы ни делали, словами или делами, мы должны все делать во имя Иисуса. Это означает, что наш характер должен отражать характер Христа, когда мы благодарим Бога. Как я уже говорил, вы не можете исполнить эти заповеди друг друга в одиночку. Вы можете исполнить эти заповеди, только будучи частью поместной церкви. Иногда церкви совершают ошибку, не имея мышления царства и думая только о своей церкви. Таким образом, церковь ошибочно думает, что она единственная церковь, которая делает хорошие вещи, и не думает о других церквях вокруг нее, которые также делают великие дела для Господа. Они думают только о своей церкви, вместо того, чтобы думать о Царстве Божьем. Но верующие могут совершить ошибку, если у них будет только мышление царства, и они не будут привязываться к поместной церкви. Они молятся, читают Библию, может быть, даже посещают церковь по воскресеньям, но никогда не привязываются к церкви, чтобы ощутить аспект христианской жизни друг с другом. Но как любить друг друга, как служить друг другу, как утешать друг друга, как ободрять друг друга, как прощать друг друга, если вы не привязаны к поместной церкви? Ответ – никак. Если вы сегодня здесь и хотите сделать шаг в этом направлении, то сегодня отличный день, чтобы быть здесь. После того, как мы закончим здесь, на втором этаже, у нас будет класс «Я новичок». Может быть, сегодня ваше первое воскресенье с нами, а может быть, вы приходите уже несколько месяцев, но это шанс узнать больше о церкви и познакомиться с другими новичками. Также будет предоставлен обед. Так что это отличный первый шаг. Но, возможно, вы здесь не новичок, вы уже давно здесь, но что-то вас сдерживало. Возможно, в прошлом у вас был неудачный опыт общения с церковью. Послушайте, я не могу обещать, что эта церковь будет идеальной, потому что идеальных церквей не бывает. В церквях полно людей, а люди могут быть нечистыми. Но я могу обещать вам, что мы стараемся. Мы пытаемся по Божьей милости облачиться в новые одежды смирения, кротости, терпения и доброты. Так не хотите ли вы попробовать вместе с нами? Возможно, вы боретесь с земными вещами, сексуальными или социальными грехами, и эти грехи мешают вам подключиться к Божьей Церкви и ощутить аспект христианской жизни друг с другом. Не позволяйте этим грехам жить, расти и поселяться в вашей жизни. Вместо этого силой Христа постарайтесь покончить с этими грехами. Стремитесь к тому, что вверху, а не к тому, что внизу. В заключение я хочу подарить каждому из вас карандаш. И я хочу, чтобы этот карандаш олицетворял вашу духовную жизнь. Живете ли вы христианской жизнью в одиночестве? Или вы привязаны к поместной церкви? Это не обязательно должна быть эта церковь. Самое главное, чтобы вы были прикреплены к поместной церкви, где вы можете любить, служить и молиться друг за друга. Помните, когда карандаши были все вместе, их невозможно было сломать, потому что они были вместе, они были друг с другом. Чем больше вы общаетесь с Божьими людьми, тем сильнее вы становитесь. Да, иногда будут возникать конфликты. Да, вам нужно будет терпеть других людей. Да, иногда вам придется просить прощения и прощать кого-то другого. Но это всегда так, когда вы находитесь в настоящих отношениях с другими людьми. Поэтому, пока мы поем вместе, я хочу, чтобы вы взяли в руки карандаш и помолились. Поговорите с Богом о ваших отношениях с Его церковью. А через минуту мы раздадим вам резинки. Это возможность связать свой карандаш с другими карандашами из этой церкви. Это момент сказать: «Я не хочу жить духовной жизнью в одиночку. Боже, я хочу делать это с твоими людьми. Я хочу, чтобы были честны с собой. Не кладите карандаш в связку только потому, что это сделал человек рядом с вами». Если вы не готовы положить свой карандаш сегодня, ничего страшного, нет никакого давления. Пожалуйста, возьмите его с собой домой и обратитесь к Господу с молитвой об этом. Но сделайте что-нибудь со своим карандашом. Сделайте шаг в своей духовной жизни с Церковью Христа.